подкасты «Радио Свобода».
Добрый день! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также мой собеседник, участник нашей сегодняшней передачи. Это научный сотрудник исследовательского центра Бориса Немцова в Праге, эксперт международной инициативы ISENS Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Юрий.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это главные узловые события прошлой недели, которые произошли в Беларуси и не только в Беларуси, события, которые связаны в том числе и с Россией. Ну вот то, что было на этой неделе, можно назвать черной неделей для белорусского гражданского общества. Это погром, обыски, аресты членов 23 организаций, рекордное количество одновременно, и ближе к концу недели тоже обыски, взломы, аресты журналистов, связанных с «Радио Свобода» и с «Белсатом». Александр, вот по вашему мнению, это шаги как бы ad hoc, то есть вот они сделаны для того, что вот там планируется новая конституция, о чем мы, кстати, поговорим, а может быть и некие интеграционные инициативы, там интеграционный референдум, или это вот некая внутренняя логика репрессий, внутренняя логика террора, который ну, катится как каток по своему как бы графику, независимо от референдумов, конституции, интеграции.
Да, наверное, скорее всего, надо здесь исходить из того, что в таких ну, авторитарных системах там как бы большую роль играет аппаратная политика, а аппараты действуют, различные аппараты государственные, там, влиятельные, начинают действовать в общем, конечно, русле, но по самостоятельному плану. Вот на что можно обратить внимание. Хорошо видно, например, если смотреть с позиции ну, Москвы сейчас, то видно хорошо, что российские медиа находятся в некоторой растерянности в отношении конкретно этой волны репрессий. Потому что она, ну, по всей видимости, во-первых, она приходится на период после встречи Путина с Байденом, да, и видно хорошо, что в России, ну, есть такое, в Москве есть такое ожидание, что, значит, последует какой-то, какая-то, пусть и незначительная, но обнадеживающая деэскалация, да, в конфликте Москвы с Западом. И то, что делает Лукашенко сейчас, ну, оно явно направлено против этого. И поэтому идет уже разгром, ну, не просто каких-то оппозиционных медиа, да, в узком смысле, а идет такой тотальный разгром. И причем действительно с нападением на офис «Радио Свободы», то есть, собственно, американской информационной службы. И это, конечно, все ну, как бы идет вразрез с тем, что ожидается, мне кажется, и в самом Кремле сейчас. Это вот первый момент с этой стороны, если смотреть. Со стороны Белоруссии, Минска, это выглядит странно. Лукашенко поехал в Москву, как бы оставив за спиной у себя, значит, как бы распоряжение, как мы предполагаем, да, давить дальше чудовищным образом с большим международным скандалом медиа в Беларуси. Такие веерные аресты, веерные обыски. И правильно пишут, что ведь это он делает прямо в момент начинающегося визита Светланы Тихановской в США, где она будет встречаться, как мы уже знаем, наверняка, и с возникшим в Конгрессе США таким объединением, кокусом так называемым, объединением друзей Беларуси, то есть межпартийной группой конгрессменов, которые занимаются Беларусью, следят за событиями в ней. И, конечно, это производит колоссальное впечатление, потому что вообще тематика медиа и разгрома медиа, и преследования журналистов, она ведь очень чувствительна, даже более чувствительна для мирового сообщества, чем в некоторых случаях преследования активистов, да, потому что, скажем, ну да, можно считать, что в отношении каких-то активистов в Европе особенно часто смотрят придирчиво. Это вот не националисты ли какие-то, да, это, а может быть, это какие-то правые активисты и выражают какую-то иногда более сдержанную поддержку или внимание к ним. Но что касается медиа, то это просто такая базовая вещь вообще европейских и мировых норм демократии. Здесь сразу встают и поднимают голову как бы международные журналистские организации, союзы различные, отдельные редакции, потому что если вы работаете, так сказать, в «Шпигеле» или вы работаете в «Нью-Йорк Таймс», то вы, конечно, как журналист, как редактор относитесь к преследованиям журналистов с огромным вниманием, потому что это нарушает базовые принципы вообще общественной жизни. В этом смысле слова, если смотреть со стороны Минска, то надо сказать, что выглядит это все действительно каким-то безумием со стороны Лукашенко. Ну и, наконец, третья точка зрения, как бы европейская. Здесь, мне кажется, проблема сейчас в том, что Евросоюз предпринял уже в значительной мере все, что мог. Вот, особенно в последний период, может быть, вот в последние несколько месяцев буквально, и четвертый пакет санкций, и идет подготовка пятого пакета санкций. Но что делать как бы вот с этим давлением на... Не давлением, а просто репрессиями жуткими какими-то в отношении медиа, не совсем понятно. И здесь, я думаю, будет приниматься какое-то новое решение, потому что Лукашенко довольно-таки абсурдно, на мой взгляд, продолжает бросать вызов и отдельным странам соседним, последний вот месяц буквально, и всему Евросоюзу. В чем смысл этого вызова и как бы к чему он должен привести? То есть это главный вопрос, который всех волнует. А как себе Минск сейчас, да, официальный Минск, видит другой конец тоннеля, в который он заходит?
Ну, Александр, вы знаете, я могу высказать свою точку зрения с моим небольшим, в общем-то, многолетним знанием Александра Лукашенко и его характера. Я думаю, что он, в общем, в данном случае оказывается заложником своего характера, своей политической философии и как бы правил так называемой chicken's game, вот модели в теории игр. То есть он, в силу собственной биографии, можно даже детства сказать, он привык, что на удар всегда надо отвечать ударом. Даже если ты слабее, даже если тебя вообще размажут, но все равно, если ты не будешь отвечать ударом, тебе конец. Ты не мужик, у тебя там яйца не такие, так сказать, блестящие и так далее. И в этом смысле он оказывается вот как бы закручен в эту воронку. Возможно, даже некоторые аналитики считают, что его специально заманили. Он не может вот просто остановиться вот на очередной там пакет санкций и сказать, окей, стоп. Как, кстати, Путин, мы помним, в некоторых ситуациях действовал, когда там высылали российских дипломатов. Он говорит, а мы их пригласим на новый. Лукашенко так не может. Лукашенко, вот у него характер такой, что вы у меня ударили, я вас ударил. Какие это для меня будут последствия, это не важно. Вот мне надо... Так что вот вы исключаете, что это так?
Не исключаю совершенно, Юрий, я даже это поддерживаю, потому что, глядя на происходящее, действительно, как-то мы все чувствуем, что здесь речь идет не о политической логике, а именно об такой персональной, эмоциональной, какой-то личностной логике. И даже вот глядя на многочисленные такие странные, эксцентричные жесты Лукашенко, как раз и думаешь в первую очередь не о политической логике того, что он делает, а вот об этой такой биографической его личной истории, которая его приводит к таким действиям. Да-да-да, в этом, конечно, есть очень важное основание.
Ну и вы знаете, вот если говорить о теории вот этой «Chicken's Game», там такая есть рекомендация, странная довольно. Если вы в эту игру играете, то вы должны выглядеть, по крайней мере, выглядеть психом. Вы должны выглядеть безбашенно. И тогда вы выиграете, потому что другая сторона подумает, ну, как бы надо отвернуть, потому что это псих.
Ну да, ну да.
Но если вы показываете себя психом, вы можете ее и выиграть. Другая сторона скажет, он новый. Этот парень не воспринимает никаких как бы внешних импульсов, и поэтому он может и выиграть.
Да, действительно, это верно, есть такая аргументация, и это, конечно, описано действительно во всей этой пацанской философии. Я как раз недавно читал историю казанских молодежных преступных группировок, такой хит, бестселлер, который вышел в России, там как раз тоже это все описано, эти модели поведения. Но надо сказать, что мне кажется, что здесь у Лукашенко плохая ситуация. Он в этот раз не выиграет. У меня убеждение сейчас сформировалось, что он не вытащит эту ситуацию на какой-то берег, как это у него получилось после, скажем, 2010 года, да? После политического кризиса 2010 года. Потому что все же... Вот есть таких три фактора, которые меняют контекст нынешней ситуации. Первый фактор заключен в том, что, конечно, в 2010 году не было такого консолидированного внимания мира к Беларуси. Вот мы сейчас действительно, верно однажды сказал Сергей Чалый, который тоже, кстати, уже покинул Беларусь, как я знаю, замечательный белорусский экономист и аналитик, он так верно заметил, что никогда ранее Беларусь не была под таким... всеобщим вниманием в мире. Мало кто знал, где она находится, а теперь знают все. Ну, то есть это действительно отчасти так и есть, потому что это внимание, конечно, совершенно иное, чем было в 2010 году. Это вот первый момент. Второй момент заключен в том, что в 2010 году ведь иным был Путин. Вот фундаментальный момент. Весь расклад вот в этом Восточной Европе был иным. Лукашенко тогда числился каким-то таким экстравагантным последним диктатором Европы. А в Москве тогда смотрели на его злохудожество весьма критично. И все российские медиа тогда критично относились, как бы, да и Кремль весьма критично относился к тому, что он делал. Сейчас ситуация изменилась, и здесь внимание приковано к этой ситуации еще и потому, что вот этот альянс двух диктатур, он, конечно, представляет совершенно новую опасность для Европы, чего не было в 2010 году, когда речь шла просто о конкретном там, о безобразиях на конкретных выборах. Сейчас это более масштабная проблема, и поэтому здесь как бы положение, мне кажется, у Лукашенко тоже хуже. И третий момент существенный, изменение, заключен в том, что сейчас, такой момент, когда сама Европа, от нее как бы требуется, внутри нее само это требование наросло, какого-то более ясного понимания в отношении политики в Центральной и Восточной Европе. И вот все это вместе, все эти три фактора, они создают для Лукашенко гораздо более тяжелую перспективу. Я не говорю уже о том, что в отличие от 2010 года, и это, конечно, на мой взгляд, медицинский факт, здесь Лукашенко столкнулся именно с народным восстанием. То есть это все чувствуют, что это не протест, в кавычках, либеральной интеллигенции, там, как это, скажем, было несколько раз в России в какие-то последние периоды, а это именно нечто, что затронуло самые широкие, как бы, само основание белорусского общества. Он, как бы, Лукашенко вообще, на мой взгляд, никаким образом не может найти ответ на то, что произошло в 2020 году, то есть политически. В этом смысле слова, то, что он может предлагать, оно никаким образом не оказывается ответом на тот вызов, с которым он столкнулся.
Александр, я вас попрошу прокомментировать еще вот некоторые элементы этой ситуации, вот буквально последних дней. То есть, да, погром, захват, арест людей, но некоторых освободили. То есть у них сделали обыск, у них все отобрали, там и компьютеры, и телефоны. Я знаю, люди там пишут на каких-то древних компьютерах, потому что ничего нет. Вот. Но нескольких людей освободили. Может быть, временно. И, наконец, вот в конце недели возникла инициатива Юрия Воскресенского, в прошлом тоже заключенного, а сейчас уже, так сказать, такого как бы неформального спикера режима, властей, но такого, так сказать, с либеральным вроде отливом. И вот он разослал 620 политзаключенным, то есть людям, которые и уже отбывают срок, и которые под следствием, что я вам рекомендую написать прошение о помиловании. Мы помним, что несколько недель назад эта инициатива тоже муссировалась, так сказать, администрацией или какой-то непонятный Красный Крест предлагал. Ну, а сейчас вот, значит, Воскресенский выступил с такой, так сказать, инициативой. Ну, можно сказать, что его фамилия Воскресенский, не Макей, не там, я не знаю, не Головченко, не Качанова, а вот он Воскресенский, кое-какой есть. Но, тем не менее, вот такое. Вот что означает этот поворот? Означает ли это, что Лукашенко все-таки вот как бы играет по правилам Chicken's Game, то есть он не псих сам по себе, вот, а он играет психа? А вот такими шагами, возможно, он показывает, что я могу и открутить, но не за так.
Да, эти события есть, конечно, мы их видим. Мы видим эти некоторые случаи, когда отпущены люди, которые там просидели там 30 суток или что-то около того, и тем не менее вышли на свободу, и пока дела против них новые не возбуждены. У меня такое впечатление вокруг этой истории. Первый важный момент заключен в том, что такого типа силовые органы, как у Лукашенко, они действуют ведь из, ну, как бы режима формирования, вот, так сказать, дела. Веерные обыски и массовые какие-то задержания проводятся для того, чтобы, ну, там, по определенному списку, но цель не в том, чтобы посадить весь список, да, а дело в том, чтобы сконструировать какое-то дело на 5-6 там, участников, да, которое бы выглядело гарантированно зловеще, так сказать, убедительно для Лукашенко, для того, чтобы отчитываться перед ним, а с другой стороны, так, чтобы, ну, трудно было что-то и возразить. Поэтому конструируется такое дело, ну, мы это видели на примере, скажем, операции против Федута и Зинкевича, да, вот, так, чтобы те, кто задержан, давали бы признательные показания, желательно под камеру, и соглашались с тем, что они, в общем, так сказать, нарушили закон. В этом смысл конструкции, потому что это позволяет в дальнейшем Лукашенко, а вслед за ним и там каким-то его сторонникам, говорить, что нет, это арестованные люди, которые, видите, они сами признались во всем, так что они справедливо сидят. Это вот модель, которая реализуется. Именно поэтому, так сказать, сеть захватывает всю рыбу, но определенную рыбешку выпускают, чтобы оставить как бы тех, из кого будет сконструировано дело. Их даже зачастую бывает так, что человека отпустили, но он как бы включен в этот список тех, кого будут разрабатывать дальше. Это одна линия, это линия силовых структур. С другой стороны, может ли быть линия администрации президента, в том числе вот в данном случае лукашенковской администрации, которая бы искала компромисс с некоторыми структурами? Безусловно, это так, потому что у нас есть пример. Мы знаем хорошо, что когда были арестованы сотрудники компании Никиты Микада, известного белорусского инвестора, IT-инвестора, то после длительных контактов и переговоров с администрацией Лукашенко они были отпущены. Под какие-то гарантии, которые, так сказать, компания давала в дальнейшем, и которые она, как я понимаю, выполнила. Таким образом, мы видим, что с той стороны, как бы, если не сразу, безусловно, так сказать, и если вы попросите определенным образом и, как бы, так сказать, пойдете на определенные условия, то, возможно, здесь будет смягчение позиций. Я думаю, что в администрации Лукашенко, конечно, есть люди, которые, с одной стороны, там, сказать, полностью поддерживают весь курс Лукашенко, это нет в этом сомнений, но в то же время Я думаю, что некоторые из них, я в этом не сомневаюсь, также, так сказать, задают себе вопрос, как бы, что да, сохранение вот всей этой политической системы, да, мы на нее работаем, это необходимо, но насколько позволяют систему сохранить такого рода масштабные верные репрессии? И нельзя ли действительно там слегка, так сказать, говориться? Инициатива Воскресенского, она, конечно, ну, это такой пиар, как бы достаточно безрезультатный. Мы уже поняли, что как раз Воскресенский не является тем человеком, хоть сколько-нибудь, который может, ну, выступать каким-то посредником между вот той частью общества, которая репрессируется, и властями. Нет, он не может быть. Наверное, можно назвать какие-то другие имена, которые могли бы быть в такой позиции, и, возможно, эти люди какую-то роль играют, но это не Воскресенский. Вот такая вот конструкция. Поэтому я думаю, что здесь есть как бы в аппарате, есть, как обычно бывает, несколько разных таких волн, которые, конечно, я хочу подчеркнуть, они не находятся в конфликте, эти части аппарата. Они не являются там какими-то скрытыми либералами или скрытыми сторонниками смещения Лукашенко и так далее. Но они по-разному видят желательный масштаб давления на общество.
Ну и, наконец, мы переходим к тому вопросу, который я вот вынес в заголовок. Можно ли надеяться на Россию? И, как бы, наверное, его надо уточнить. Надеяться в каком смысле? Ну, надеяться на то, что Россия станет, так сказать, Западом, что Путин станет плечом к плечу, так сказать, там, с Байденом, с господином Боррелем, и вот начнет устанавливать демократию, ну, наверное, на это рассчитывать, в общем, не приходится. И вот тут нам люди пишут, сказать, в нашем прямом эфире, что какая Россия, как вообще можно на Россию рассчитывать. Но тогда можно сформулировать по-другому вопрос. А на что можно рассчитывать? Вот в этом смысле, ну да, санкционное давление уже довольно сильное, оно нарастает. Вы сказали про пятый пакет. Возможно, после визита Тихановской в общем-то, американцы введут пакет. Конечно, можно рассчитывать, что вот санкции рано или поздно, возможно, даже поздно, ну вот они как бы обрушат режим или заставят режим идти на серьезные уступки. Но, в общем-то, есть версии про то, что сам, вот просто сами по себе санкции этого не могут сделать, пока за спиной Лукашенко стоит. Пока Путин готов покрывать ущербы, потери от санкций для Лукашенко. В этом смысле на Западе очень многие эксперты, причем отнюдь не идеализирующие Путина, говорят о том, что ну, вот одна из целей санкций – это поднять цену Лукашенко для Путина, чтобы он, так сказать, должен был платить из своего кармана. И вот в этом смысле, ну и что? А может быть, Путин скажет, ну, значит, заплатим. Вот Россия как бы готова платить за своих друзей, готова платить за свои, так сказать. То есть вот если слушать, что говорят в Кремле, то там говорят очень просто. Беларусь под ударом, Беларусь, так сказать, жертва там, ну, чуть ли не агрессии. Вот, мы ее поддержим. И может быть, то, что говорится, это просто чистая правда, и поэтому никаких вообще расчетов на Россию вообще в голову не должно никому приходить. Ни в Беларуси, ни на Западе. Россия вот такая, Россия сама устраивает примерно то же самое, что Лукашенко, так сказать, вот на этой неделе устроил. А может быть, все-таки как-то она может, разумеется, в своих интересах, но может быть и в каких-то общих интересах с Западом, не потому что она хорошая, потому что она начнет устанавливать демократию. Она не начнет устанавливать демократию. Но, возможно, она захочет как-то вот подвинуть своего уж очень такого, скажем, капризного, упрямого, характерного, вот с остальными там какими-то, так сказать, частями тела, как-то вот скорректировать. Вот это, я еще раз говорю, риторика, вся риторика, все, что говорится, оно этому противоречит. Но есть теоретики, есть люди, которые говорят, а вдруг, а вот сейчас, так сказать, возникла тройка, Агурбаш, Балкунец, Цыпкало, и тоже начинаются рассуждения, а может быть, это какая-то игра Кремля, а может быть, это какая-то игра одной из башен Кремля.
Да, здесь, конечно, ну, трудно увидеть, как не, так сказать, какую оптику не используй, какие окуляры не подноси, как бы к тому, что говорит и как действует Кремль, тут трудно увидеть действительно что-либо, кроме прямой поддержки Путиным, политической поддержки Лукашенко. И эта поддержка очень последовательная в том плане, что она, так сказать, похожа там на поддержку Асада в Сирии, условно говоря, если сравнивать так вот политическую логику. Просто такая поддержка, что я считаю, говорит Путин, что этот как бы там суверенно избранный президент, там все, и главная наша тема, как он говорит обычно, это недопустимость вмешательства внешнего, и мы должны со своей стороны защищать таких, так сказать, людей до конца. И вот это до конца, оно, конечно, у Путина явно присутствует. И надо еще подчеркнуть, что я вот только что недавно беседовал там, поскольку я был в Вильнюсе, то я там беседовал с несколькими белорусскими предпринимателями, спрашивал их, скажем, ну, предпринимались ли там попытки постучаться в дверь Кремля там со стороны каких-то, ну, так сказать, серьезных белорусских предпринимателей, ответственных, да, у которых, так сказать, такой какой-то бизнес. И они говорят, да, такие попытки, о чем вы говорите? Конечно, мы хотели этого, такие попытки, так сказать, делались, но мы не нашли никакой двери в этом Кремле. И это фундаментальный факт, из которого мы теперь должны исходить, что вот весь этот год политического кризиса, нет сомнения, что разные люди со стороны Беларуси, не только со стороны оппозиции, которая оказалась в эмиграции, но и со стороны тех, кто связан с Россией долгими, так сказать, деловыми отношениями, они пытались найти какой-то, так сказать, ход в Москве и не нашли его. Таким образом, Путин стоит, закрыв дверь в отношении любых альтернатив. И надежды, которые иногда проскальзывают, а вот посмотрите, там бывший премьер-министр Румас или вот бывший премьер-министр Кобяков, они же уже занимают какие-то позиции в российском истеблишменте, мол, может быть, Кремль делает на них ставку. Нет, на это полагаться невозможно, потому что вот она, эта путинская линия. Это первый момент, но второй момент довольно важный. Он, может быть, парадоксальным покажется, но, тем не менее, вот я об этом в последнее время много думаю. Дело в том, что путинская позиция в отношении Беларуси все больше и больше зависит от Украины и от того, что происходит с Киевом. Киев оказывает огромное влияние вообще на ситуацию в целом. Почему? Потому что, вот если Путин выбирает сценарий все-таки в ближайшее время смягчения конфликта с Украиной, тогда как бы ему в этом отношении радикальные действия Лукашенко совсем не нужны. А если Путин собирается идти на, так сказать, масштабный дальнейший конфликт с Украиной, долгосрочный, я имею в виду, не какой-то там, не просто военная вспышка, а долгосрочную дальше линию, то тогда, вот к несчастью, Лукашенко оказывается хорошим инструментом для Путина. Почему? Потому что, ну, ясно, что если не идти на деэскалацию с Украиной, то тогда, конечно, Путину важно иметь вот этого безумного Лукашенко, который сам будет своими руками поддерживать милитаризацию белорусско-украинской границы. И тем самым, значит, создавать такой дополнительный очаг давления на Украину. А вот если Путин пойдет, этого нельзя пока исключать, другим путем. Я сейчас не говорю о каких-то революционных событиях, там, типа там, добровольного пересмотра минских соглашений или изменений нормандского формата. Нет-нет. Но речь идет просто о том, чтобы начать как бы, рассчитывая на какую-то новую конструкцию вот этого уже байденовского, так сказать, в кавычках, мира, начать искать какую-то новую форму своего существования в Европе. Для Кремля такая проблема, она перед ним стоит, безусловно. И вот в этом смысле слова, возможно, на этом фоне Кремль бы и слегка бы окоротил Александра Григорьевича и сказал бы, что... Ну, и, может быть, вот у нас есть такой последний пример довольно выразительный, над которым сейчас все много, так сказать, размышляют. Вот, а что произошло с этим взрывом, так называемым взрывом российской радиолокационной вышки в Велейках, да? Мы видели хорошо, что Александр Григорьевич Лукашенко рассчитывал, так сказать, в кавычках продать Путину как бы этот взрыв, очень активно и настойчиво показав, что вот посмотрите, мы тут вместе обороняемся теперь уже вот, вообще говоря, диверсии, которые... И фокус Лукашенко этот с Велейко, и вот эта вся конструкция якобы атаки на российский военный объект, она ведь являлась таким зеркальным отражением по медийному эффекту, как задумывалось, взрывов в Чехии, в Рбетице, да, то есть как бы Лукашенко хотел в своей такой манере помочь Путину и сказать, что да ну вот вас там обвиняют во взрывах в Чехии, да посмотрите, вот здесь же как бы Украина, а возможно там при участии Германии и Польши взрывают российский объект на территории Беларуси. Вот этот фокус, он не удался у Лукашенко. Мы увидели, что Кремль его не купил, потому что российские медиа, в том числе кремлевские, совершенно не отреагировали на это. Они как-то не восприняли это всерьез. Им эта идея не понравилась. И у нас у многих есть такое впечатление, что или Патрушев, или Нарышкин, они как-то там побеседовали в Минске и сказали, что ну, вы там можете делать, что хотите, но вот начинать уже дальше подниматься на следующий этап провоцирования, да, провоцирования уже, ну, так сказать, военного конфликта, да, такой стремительной милитаризации, не надо, то есть не надо торговать уже, знаете, начать торговать ракетными обстрелами, условно говоря. Это еще не та фаза конфликта. И вот может быть здесь...
И тут может быть в подтексте такое, что это мы будем определять, да, когда начинать.
Совершенно верно.
Но мы не будем собакой, которой крутит хвост.
Совершенно точно. Совершенно точно. Так и было, да. То есть это мы решим, как бы, когда у нас там, так сказать, будет реальная угроза, а когда, значит, вы пытаетесь нас загнать в какой-то коридор, значит, вот событий, которые будут оказывать влияние вообще на нашу собственную, в том числе и внешнюю политику. Я про Кремль сейчас говорю. Таким образом, вот здесь, мне кажется, в этой украинской проблеме и зарыта, так сказать, зарыта собака.
Которая не дает хвосту крутить ей.
Да, не дает хвосту крутить. Совершенно верно. Возможного изменения, так сказать, позиции Кремля в отношении, так сказать, такой безоговорочной поддержки Лукашенко. Это вот такой важный момент.
Александр, ну вот это действительно дилемма. А вот появление статьи о единстве. Причем там интересно. Там и Беларусь упомянут,
да,
как бы через запятую. Ну, с Белоруссией это как бы все ясно, вот. А вот с Украиной вот мы излагаем. Вот появление такой статьи, политический посыл, который вообще не очень понятен, потому что ну, вот эти исторические экскурсы Путина, на них можно, конечно, возражать, можно спорить, можно спросить, ну как бы и что? Допустим, даже все это так, и что дальше? Вот в этом смысле, да, по поводу, вот сам по себе факт появления этой статьи и что дальше, вот в рамках той дилеммы, которую вы вот обозначили, кремлевской дилеммы Украины, эта статья скорее, так сказать, в сторону какого-то смягчения или наоборот, мы, так сказать, стройными колоннами вступаем.
Эта статья и не в сторону смягчения, но она и не в сторону ужесточения. Эта статья, она как бы направлена, она писалась долго, конечно, Путин там занимался, мы знаем это, но опубликована она была в конкретный момент. Этот конкретный момент говорит о том, что она целиком имеет адресатом Байдена и Зеленского. То есть Путин рассчитывает, что статью прочтем не мы и не народы, значит, которые имеются в Восточной Европе, а вообще пусть все будет два читателя, аппарат Байдена, и он хочет сказать этой статьей как бы Вашингтону, посмотри, то есть он знает прекрасно, Путин, что Байден и его люди прекрасно подготовлены в истории Центральной и Восточной Европы, очень хорошо подготовлены, и знают историю Австро-Венгерской империи и положение там Подкарпатской Руси не хуже, чем, значит, Владимир Путин и его историки. И он этим сложным наворотом историческим хочет сказать Байдену и его аппарату. Посмотрите, парни, какая здесь у нас сложная история, в которую вы влезаете настойчиво. Вот я вам хочу сказать, он говорит, как бы разворачивая эту панораму, что сюда вам не надо влезать. Это все равно останется вот этой как бы спором славян между собой. Это первый посыл как бы такой. Значит, он хочет отпугнуть администрацию Байдена от дальнейшей выработки активной позиции в Центральной и Восточной Европе. А посыл Зеленскому тоже очевидный, поскольку Зеленский перед этим и заявлял, что я готов встречаться с Путиным, да, Путин ему посылает такой привет и говорит, что этой статьей говорит, что повестка нашей встречи, читается хорошо в этой статье, должна быть заключена в том, что мы все-таки один народ. Да, конечно, у нас теперь разная государственность, у вас там какая-то тоже возникла, пусть и такая кривая, косая, как хоть там пишет Путин. Но, тем не менее, хорошо, мы признаем, что это государственность тоже, как у нас. Поэтому между нами возможен межгосударственный диалог. Но, конечно, целью его должно быть такое братание, исторической братании. Не знаю уж, как это Путин все себе... Мы когда читали, конечно, изумлялись все, как он себе это видит после 2014 года, но тем не менее он с этим выступает. Таков его посыл Зеленскому. Поэтому здесь мы на эту статью два ответа будет. Один ответ будет со стороны аппарата Байдена. Через какое-то время мы прочитаем, где будет сформулировано, как это, так сказать, отвечает на это Вашингтон. И мы увидим, как на это ответит Зеленский, не просто в виде короткой реплики, а в виде, так сказать, политического ответа. Что касается этой статьи. Эта статья поэтому, она в этом ее проблема, которую все отметили. Она, к сожалению, не ведет ни назад, ни вперед.
Александр, и возвращаясь все-таки к белорусско-российским отношениям, вы сказали, что в каком-то сценарии Кремль может немножко притормозить Лукашенко, сказать ему, что он, в общем, перебирает. Но, насколько я понял из вашего, так сказать, даже в этом лучшем случае, и все. То есть никаких кардинальных решений, на ваш взгляд, если я вас правильно понял, они вообще не просматриваются на горизонте. То есть в целом поддержка, в целом, дорого будет стоить, ничего, дадут меньше.
Да-да, дело в том,
ужмется. То есть расчет некоторых людей, они есть и в Беларуси, и в том числе на Западе, что санкции сработают двухтактно. Мы воздействуем на Москву, а Москва воздействует на Минск. Так не будет.
Надо сказать, что здесь санкции гораздо более, серьезные и сложные, чем, в отношении России принимались. Мы пока не очень ясно себе представляем, на самом деле. Я вижу, некоторые оценки белорусские экономисты публикуют в отношении последствий этих санкций, в отношении Беларуси, четвертого уже пакета и, возможно, следующего. Не просто каковы потери в абсолютных цифрах, а что будет с отраслями и так далее. Непростая ситуация. Почему? Потому что все-таки Беларусь – это 10-миллионная страна. Она – это не такое огромное тело, как Россия, у которой очень много разных опций, обхода санкций и какого-то пробуждения экономической жизни даже под санкциями. Беларусь находится в другом совершенно положении. Конечно, Кремль ее может датировать и дальше, но все же я бы считал, что, российское правительство именно, не Совет Безопасности, не Совбез российский, а правительство, его экономический блок, который занимается финансами, он, конечно, будет ставить этот вопрос. Вопрос не о том, он будет ставить, что надо сменить Лукашенко. Нет, политически ставить так вопрос не будут. Но будут задаваться вопросом. И в том числе перед Путиным и перед Совбезом будет... это правительство будет ставить вопрос. Хорошо. Да, все понятно, интеграция. Мы подписываем новые соглашения о тарифах, улаживаем остальные дорожные карты. Но какова же здесь такая долгосрочная политико-экономическая линия в отношении Беларуси? Здесь Путин должен дать какое-то ясное указание и сказать, что да, мы вечно будем кормить Беларусь под санкциями до скончания истории. Или он должен все-таки начать предлагать какую-то другую линию. Вот я не исключаю, кстати, что здесь еще есть некоторая такая возможность. Почему? Потому что на самом деле санкции, которые сейчас формируются против Лукашенко, они все-таки гораздо более, так сказать, масштабные и гораздо более тяжелые, да, то есть они действительно перед лицом таких санкций, как бы я бы задумался, а, так сказать, не сдать ли назад, вот так можно сказать. Поэтому я тут сторонник того, чтобы пятый пакет состоялся, и было бы интересно посмотреть на то, какое влияние он окажет, в том числе и на Кремль.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года. Але пишу ее уже амаль 20 годзе.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастов «Свободы».
У книги шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У революционном 2020-м белорусские медики уразили нацию своим героизмом и ахвярностью не только в лекарнях и поликлиниках, змагаючися с эпидемией, але и на улицах и площах. Однако, как самоотданные патриоты, многие белорусские лекары застались в истории и ранее. Повстанцы 1863 года были разные. Зекам, профессии, характером их сближало одно – не приняться российской улады, якая вырвала родиму с европейской цивилизации. Ведаючи, на что идут, яны обняли матерок, сестер и каханах и ступили на сустрач лёсу. Тое повстанне застанется одним из несматликих у истории 19-го стагоддзя прикладов, коли по сутности кубка узброенных людей, баронячи свою человечую и национальную годность, кинула выклик велизарной империи. 3 европейские народы – белорусы, поляки и литовцы – костом жыццяў найлепших сынов выказали протест российскому абсолютизму и деспотизму, засвечивши прихильность до конституцийности и демократии. Это сказано и про его – Целестина Тихановского. Выпускник Московского университета, он працевал лекарем у городни, имел добрую репутацию и широкую практику, сочил за новинами у европейской медичной науки. Але в его докторских саквах часто лежали не только леки да инструменты. Целестин уваходил у городенскую организацию, створенную Костусем Калиновским и Валером Урублевским для подрыхтовки повстання. Коли оно началось, Тихановского призначили повстанским громадянским начальником городни. У его компетенции была вербовка людей в отделы инсургентов, а так само обеспечение их зброей и рыштунком. У липені 1863-го Целестина схапила полиция. Заслуги доктора перед повстанням царский суд оценил смиротным покаранием, якое в вынику подкупу урадовцев заменили 20 годами каторги. Хабаром, до речи, не гребовал генерал-губернатор Муравьев-Вешельник, якого у теперешних подручниках по истории Беларуси называют выбітным дзяржаўным дзеячам. На катарзе Ціхановскі будаваў кругабайкальскі тракт, быў лекарам Александраўскага астрогу, маючы практыку яшчэ багацейшую, чым у горадні, сотні зняволеных і навакольных жыхароў. Уражаная ахвярнасцю вязня, які рабіў медычныя агляды ў кайданах, турэмная адміністрацыя намерылася раскаваць Ціхановскага. Ён 5 гадоў адмаўляўся, каб дзяліць з таварышамі усе пакуты. У Іркутску на вуліцы Марата дагэтуль стаіць дом, дзе пасля вызвалення жыў славуты на цэлую Сібір доктар беларус, да якога ехалі нават з Чукоткі. Упершыню прыехаўшы да Ларысы Геніус у Зэльву, яе мужа Янку я ўжо не заспеў. Паэтка расказвала мне, што пасля Янкавай смерці штодня хадзіла на ягоную магілу паразмаўляць ці проста пабыць з ім сам-насам. А аднойчы адчула, што нічога там ужо няма, адна халодная земля, і потым пераведала клады адно ў дні, вызначаныя народнай традыцыяй. Але згадвала і на мужа падчас кожных маіх пагасцінаў. І таму задоўга да выхаду я з споведзі я ведаў пра Янку шмат. І пра яго навучанне на медычным факультэце Карлавага універсітэту ў Празе. Рэкамендацыю на стыпендыю даваў, дарэчы, сам Браніслаў Тарашкевіч. Ведаў і пра шлюб Ларысы Янкі ў 1935 у Беларусі. Ведаў і пра шчаслівыя, а потым трывожныя гады, пражытыя ў чэшскай сталіцы. З гэтых аповедаў паўставала асоба неадназначная, супярэчлівая, але безумоўна вартая памяці не толькі сваякоў. Дзядзька Янка быў не проста мужам Ларысы Геніус, як некаму ўяўляецца. Гэта ён першы даў ёй беларускія кнігі, чытаў нарачоныя вершы Купалы, адкрываў ёй вочы на нашую гісторыю. Прайсці па жыцці побач з такой жанчынаю таксама было своеасаблівым подзвігам, на які здатны не кожны. Лариса Антоновна па-хрысціянску даравала мужу тое, што пры канцы вайны ён вырашыў застацца ў Празе, мяркуючы, што Чехаславаччына і надалей будзе незалежнай дзяржавай і не выдасць іхнюю сям'ю саветам. Гэтая блуда каштавала Ларысі Янку прысудаў на 25 гадоў канцлягера кожнаму. Каштавала разлукі з малым сынам і нечалавечых здзекаў, асабліва пакутлівых для іх, людзей ужо звыклых да еўрапейскіх жыццёвых стандартаў і свабодаў. Янка быў добрым лекарам, што маглі б засведчыць і ягоныя чэшскія пацыенты, і хворыя з Эльвінскай раённай бальніцы. Яе начальства прынізала былога гулагаўскага вязня, доўга не жадаючы прызнаваць замежнага янкавага дыплёму нейкага там Карлавага універсітэту. Чыноўнікі ад медыцыны нязменна дзівіліся на партрэт Францыска Скарыны, што немаведама чаму аздабляў кабінет падазронага доктара. Калі Іван Петровіч цяжка захварэў, дабрадзеі пусцілі чутку, нібыта ён ужо сканаў, і ў дом Геніусаў пачалі прыходзіць людзі з жалобнымі вінкамі. Янка прыняў смерць на жончыных руках. Лариса Антоновна сама яго мыла і апранала ў апошні шлях. Пахавалі са слязьмі, ціха, без усякіх палкіх прамоваў. Не ўсё было паміж намі добра, аднак нельга аб гэтым. Прынеслі мне па ім 33 рублі 75 капеек пенсіі. Скрушліва занатавала ва ўспамінах спадарня Ларыса. Барыс Рагуля вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі, а пасля яе закрыцця мусіў давучвацца ў польскай. Успамінаючы створаную там дыскрымінацыйную атмасферу, Барыс пазней пісаў: «У беларускай гімназіі я ведаў, што я беларус, а ў польскай адчуў сябе беларусам». За год да пачатку другой усясветнай вайны ён здаў экзамены на факультэт медыцыны Віленскага універсітэту, але в абход закону юнака-патрыёта забралі ў польскае войска. Потом были немецкий полон и утеки у жнивни 1940-го на уже занятую Червоной армией Радиму, где Бориса напоткали арешт и смертный присуд. От его выконания уратовал только напад Немеччины на СССР. У осень 1943 года оккупационные улады приняли постанову про створение нового белорусского доброохотницкого формования Новоградского конного швадрону. Командовать им пропоновали выкладчику Новоградской наставницкой семинарии Борису Рагулю. Гитлеровцы не ведали, что он был сярод засновальников белорусской незалежницкой партии, якая збиралася змагаться и с большевиками, и с немцами. Рагуля дав згоду, поставивши твердую умову полной незалежности швадрону от мясцовой немецкой администрации. 25 соковика 1944 года кавалеристы Рагули под своим штандаром с погоней и гербом на Вагратку приняли присягу на верность белорусскому народу. Швадрон удало дейничав як супраць советских, так и супраць польских партизанов з армии Краевой, что забивали белорусских активистов. Автор вспоминал про бойцов Бориса Рагули писал, что в тих умовах белорусскому народу заставалася только вера во властные силы. Это один момент, який доминовал у новоградском швадроне. Его молодые жаунеры были люстерком народных почуттів. После войны здійсніць яшчэ дзіцячую мару стаць лекарам Барысу Рагулю дапамог медычны факультэт Лювенскага ўніверсітэту ў Бельгіі. Жывучы пазней у Канадзе, ён стаў адным з найаўтарытэтнейшых у краіне анколегаў. Аднак прыватная практыка і навуковыя даследаванні ніколі не заміналі яму працаваць на беларускую справу. У згуртаванні беларусаў Канады, у Раді БНР, у Камітэце дапамогі дзецям ахвярам Чорнобылю. Мы сустрэліся з ім у сярэдзіне 1990-х гадоў на з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі ў Клівлендзе. Энергічны поціск моцнай і чуйнай рукі медыка, глыбокі дапытлівы позірк, аўтограф на ягонай кнізе «Беларускае студэнцтва на чужыні». Уражанне ад размовы самі склаліся ў выснову. Гэтаму чалавеку можна даверыць сваё здароўе, а паваяваць пад яго камандаваннем я таксама б пагадзіўся. Не проста назваць нейкую іншую вучэльню, якая дала б Беларусі ды свету столькі выбітных асобаў, як віленская беларуская гімназія. Жахлівай недарэчнасцю выглядае тое, што мы дагэтуль не маем прысвечанай ёй кнігі. Там, у старадаўніх базыльянскіх мурах, пачынаў свой шлях да навукі і вядомасці Вітаўт Тумаш, які потым студыяваў медыцыну ў Віленскім універсітэце. З прафесіі ён быў лекарам і адначасна з натуры гуманістам. Напісала пра яго ва ўспамінах дзеячка нашай эміграцыі Раіса Зук-Грышкевіч, якая студэнткай спаткалася з Тумашам на экскурсіі ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Спадарня Раіса сцвярджае, што праз Вітаўтавы рукі прайшлі ўсе заходнебеларускія паэтычныя зборнікі Максіма Танка. «Танк мае здольнасці, а я – веды», – казаў Тумаш. Ён жа адрэдагаваў і першую праскую кнігу ад родных ніў Ларысы Геніюш. Беларуская энцыклапедыя паведамляе, што некалькі месяцаў у 1941-м Тумаш быў бурмістрам Менску. Раіса Зук-Грышкевіч згадывае, што ў чэрвені таго году доктара Тумаша, які тады быў у Берліне, арыштавалі і прывезлі ў Менск з катагарычным пад пагрозаю зняволення загадам стварыць адміністрацыю гораду і не дапусціць там эпідэмію. Праз 4 месяцы ён здолеў адмовіцца ад пасады і з'ехаць. На эміграцыі Тумаш стаў адным са стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Рэдагаваў ягонае выданне запісы і газету «Беларус». Усесветную славу сярод беларусазнаўцаў прынеслі доктару Вітаўту Тумашу даследаванні жыцця і дзейнасці Францішка Скарыны. Аднак у БССР ягонае бліскучае, Часам сенсацыйныя працы, якія друкаваліся пад псевданімам Сымон Брага, дзесяцігоддзямі вывучалі пераважна скарыназнаўцы з камітэту дзярзбяспекі. Нават улявраныя служкі Кліо толькі рызыкоўнымі неафіцыйнымі шляхамі маглі атрымаць такія найцікавейшыя тумашавы публікацыі, як «Скарына ў Падуе» або кнігі «Скарына на захадзе Европы у пару ягоную і сяння». Вянцом 40-гадовай працы стаўся выдадзены ў ЗША найгрунтоўнейшы даведнік 5 стагоддзяў Скарыніаны, што налічвае больш за 2500 пазіцыяў і ёсць найкаштоўнейшым дапаможнікам для айчынных скарыназнаўцаў. Прэзентацыя кнігі адбывалася ў Нью-Йорку, калі аўтар ўжо змог атрымаць віншаванне з Беларусі. Пэўны час у паветры насілася так і не здзейсненая ідэя надаць тумусу годнасць доктара ганорыс каўза Полацкага універсітэту. Неяк у сярэдзіне 1980-х увечары ў дзверы маёй наваполацкай кватэры пазваніў невядомы чалавек. Мяне і жонку тады спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за, уявіце сабе, незаконныя аборты ў нашай кватэры. За гэтым стаялі людзі з органаў, надзеленыя бясспрэчна адметнай фантазіяй. Нам прысылалі позвы з міліцыі, збіралі паказанні суседзяў. Адны суседзі, дарэчы, адгукнуліся страшным кампраматам, маўляў, разгаварваюць на беларускам языке, ведуць нелюдзімы образ жызні. Зразумела, што да незаконных абортаў пасля гэтага заставаўся ўсяго крок. Урэшце справа, прыдуманая некім з маіх куратараў, вядома, рассыпалася, аднак крыві нам папсавала ў той час немала. Таму я адчыняў дзверы позняму госцю з насцярогаю, але адразу падкупіла ягоная, крыху збянтэжаная, цёплая усмешка. Прачытаў вашую кнігу, прыехаў з Віцебску пазнаёміцца з пісьменнікам. Пісьменнік якраз тады уступіў пасля першай кнігі ў свой творчы саюз і, звольніўшыся з працы, быў у вольным і, трэба сказаць, галаднаватым палёце. На вячэру адшукаліся адно хлеб і сала. Праўда, да іх шчасліва дадалася бутля свойскага чырвонага віна, прывезенага ад закарпацкіх сяброў. Спалучэнне тых інгрэдыентаў выявілася надзіва плённым. Мы з Міхасём ўжо ніколі не гублялі адзін аднаго з відавоку. Ён меў у сяброўскім коле мянушку «доктар». Відаць, не толькі з прычыны медычнай адукацыі і прафесіі, яшчэ і таму, што разам з паплечнікамі імкнуўся лекаваць хваробы грамадства. Павлаў стаў адным з заснавальнікаў віцебскага клубу аматараў гісторыі даўніны «Узгор'я». Сябры клубу здолелі ўратаваць ад сучасных вандалаў Пакроўскую царкву, іншыя старасвецкія будынкі гістарычнага цэнтру, працавалі на аднаўленні касцёлу Святой Барбары. Міхась быў у авангардзе барацьбы супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС, калі ўдалося сабраць дзясяткі тысяч подпісаў нязгодных і спыніць выкананне зацверджанай ўжо пастановы Саўміну СССР. Цяпер гэта выглядае сапраўдным дзівам. Павлаў ствараў у Віцебску першыя суполкі Беларускага народнага фронту і кіраваў яго абласной філіяй, ачольваў абласное аддзяленне праваабарончага цэнтру «Весна», адраджаў грэка-каталіцкую парафію. Яго ведалі як дасведчанага краязнаўца, аўтара і выдаўца брашуру з серыі «Таямніцы віцебскай гісторыі». Мелі поспех і выпусканыя ім планкеткі з архітэктурнымі помнікамі. Незадоўга да сыходу Міхась перажыў моцны асабісты стрэс. У яго на вачах згарэла бацькоўская хата ў роднай вёсцы. Рызыкуючы жыццём, ён кінуўся ў полымя і вынес з яго старэнькую маці. Сына ён назваў у гонар Багдановіча Максімам, а дачку, як лірычную гераіню паэта, Веранікай. Міхась вельмі чакаў унукаў, таму я спадзяваўся ўбачыць яго на віцебскай прэзентацыі сваёй, створанай з мастаком Павлам Татарнікавым, дзіцячай кнігі «Айчына. Маляўнічая гісторыя». У зале ён так і не з'явіўся. Назаўтра я даведаўся, якраз у тыя хвіліны, Міхась развітваўся з айчынай. Але віта брэвіс, патрыя этэрна. Жыццё кароткае, айчына вечная.